Евангелие от Луки, 12 глава, с 13 по 15 стих. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Об этом событии пишет только евангелист Лука. Кто-то из слушателей Господа Иисуса не из учеников Христа, потому что ученик не посмел бы приступить пред лицом народа с подобным вопросом к Иисусу Христу. Кто-то, очевидно, чрезвычайно занятый своим делом, перебил Христа вопросом или просьбой. «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Возможно, брат его несправедливо присвоил себе все наследство после отца и не желал, чтобы великий учитель вступился за него. Быть может, думал он, брат послушает учителя. Но Иисус Христос коротко ответил ему, что он не поставлен на дело разделения имущества. Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Господь Иисус явно отстранился от участия в делах чисто гражданского характера. Он пришел возвещать Евангелие. И если Евангелие утвердится в сердцах людей, оно преобразует и изменит весь строй общественной жизни. На основании Евангелия могло развиваться справедливое христианское законодательство. Обновление внутреннее должно было привести к обновлению внешнему, гражданскому. Иисус Христос не собирался отвлекаться от своей великой и славной миссии – спасения грешников. Кроме того, у него не было законного права судить в вопросах, касающихся имущества. Его решения не носили обязательного характера. Однако Господь использовал этот случай, чтобы предостеречь своих слушателей от одного из самых коварных зол в сердце человека. Он сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Любостяжание – это корыстолюбие, жадность к богатству, алчность, ненасытность. Оно прямо противоположно любви к ближнему, в особенности к бедным. Это безжалостный злодей с иссохшей рукой. Любостяжание – такой же грех, как убийство, идолослужение и волшебство. Это злая мать всех зол. О грехе любостяжания в Библии сказано больше, чем о пьянстве. Любостяжание завлекло Лота в Содом. Книга Бытие, 13 глава, 10 стих. Погубило Ахана и всю его семью. Книга Иисуса Навина, 7 глава, с 24 по 26 стих. Завладело сердцем пророка Валаама и ввело его в грех. Книга Чисел, 22 глава, 18-19 стихи. Увело от Бога сыновей Самуила. Первая книга Царств, 8 глава, 3 стих. За любостяжание Гиезий был поражен проказой. Четвертая книга Царств, 5 глава, 27 стих. Любостяжание заставило богатого юношу отойти от Христа с печалью. Евангелие от Матфея, 19 глава, 22 стих. Любостяжатель никогда не довольствуется тем, что у него есть. Он постоянно стремится иметь больше и больше. Любостяжание не дает никакого покоя своему служителю, который чем больше работает, служа велением своего владыки и приобретая по его пожеланиям, тем к большему понуждается труду. Любостяжательный не щадит ни отца, ни матери, ни братьев, ни друга. Из людей любостяжательных и обидчиков одни знают, что грешат неисцелимо, а другие нет. Ибо неспособность чувствовать недуг, в котором находишься, следствие усиления нечувствительности, которое заканчивается совершенным бесчувствием и омертвением. Поэтому таких людей более всего надо жалеть. Делающие зло более достойны сожаления, чем терпящие его. Тем, которые делают зло, обижая людей из-за любостяжания, угрожает крайняя опасность, а у тех, которые терпят, ущерб касается только имущества. Притом первые не чувствуют своего сугубого омертвения, как дети, которые ни во что ставят то, что действительно страшно, и могут сунуть руки в огонь, а увидев тень, приходят в страх и трепет. Подобное этому бывает и с любителями стяжания. Боясь бедности, которая не страшна, но еще и хранит от многих зол и содействует скромному образу мыслей, принимают за нечто великое неправедное богатство, которое страшнее огня, потому что обращает в прах и мысли, и надежды обладающих им. «Как погасить пламя любостяжания?» – размышлял Иоанн Златоуст. «Можно погасить, даже если оно поднялось до неба. Стоит только захотеть, и мы без сомнения одолеем это пламя. Как оно усилилось вследствие нашего желания, так от желания и уничтожится. Разве не наша свободная воля зажгла его? Следовательно, свободная воля в состоянии будет и погасить, если пожелаем». Но каким образом может явиться в нас такое желание? Если обратим внимание на суетность и бесполезность богатства, на то, что оно не может нам сопутствовать в вечной жизни, что и здесь оно оставляет нас, что даже если оно пребывает здесь, рано от него идут с нами туда. Если посмотрим, как велики богатства, уготованные там, и если сравним с ними земное богатство, то оно покажется ничтожнее грязи. Если заметим, что оно подвергает бесчисленным опасностям, что оно доставляет только временное удовольствие, смешанное с огорчением, если хорошо рассмотрим иное богатство, то есть то, которое уготовано в вечной жизни, тогда будем иметь возможность презреть богатство земное. Если вникнем в то, что богатство нисколько не приумножает ни славы, ни здоровья, ни чего-либо другого, а, напротив, погружает нас в бездну гибели, если узнаем, что, несмотря на то, что здесь ты богат и имеешь много подчиненных, отходя туда, ты отойдешь одиноким и нагим, если все это мы будем часто повторять и слышать от других – то, может быть, к нам возвратится здоровье, и мы избавимся от этого тяжкого наказания. Библия говорит: «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Послание Ефесянам, 5 глава, 5 стих. «Будем хранить свои сердца от всякого любостяжания». Евангелие от Луки, 12 глава, 16 по 21 стих. Притча Иисуса Христа о безумном богаче очень хорошо говорит о том, что имущество – это не главная цель жизни. Богатый человек собрал необычайно хороший урожай, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». Перед глазами богача было много нуждающихся людей, которым он мог оказать хоть какую-то материальную помощь. Но он думал только о себе. Ни в одной притче нет столько личных местоимений «мне», «моих», «мои». Один школьник на вопрос, к какой части речи относятся слова «мой», «моя», «моё», ответил: «Это агрессивные местоимения». Безумный богач был агрессивно-эгоцентричным человеком. О другом таком человеке говорили: «В его вселенной очень много личных «я». Когда Бог дал богачу хороший урожай, он даже не подумал поделиться излишками с нуждающимися людьми. Его поведение было противоположно нормам христианской жизни». Джон Уэсли сделал правилом своей жизни спасать всех, кого может, и отдавать все, что может. Когда он учился в Оксфордском университете, то получал 30 фунтов стерлингов в год, из которых 2 фунта отдавал другим. По мере того, как его доход увеличивался до 60, 90 и 120 фунтов стерлингов, он ограничил свои расходы на 20 фунтов стерлингов, а остальное раздавал бедным людям. Когда главный бухгалтер управления по столовому серебру потребовал у него отчета, он ответил: «У меня 2 серебряные чайные ложки в Лондоне и 2 в Бристоле. Это все мое столовое серебро, и я не куплю больше, когда стольким людям вокруг меня не хватает хлеба». У римлян была поговорка: «Деньги – морская вода». То есть, чем больше человек пьет, тем больше жажда мучает его. Доколе человек будет относиться к материальным ценностям как безумный богач, он будет стремиться иметь все больше и больше. А ведь это совершенно противоположно учению Иисуса Христа, который сказал: «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Евангелие от Луки, 11 глава, 41 стих. В одной из стран произошла такая история. Неверующие дети одной богатой и очень добродетельной христианки восстали на мать и отняли у нее все хозяйство, оставив ей только небольшой клочок самой плохой земли. Они сделали это с тем намерением, чтобы лишить мать возможности жертвовать на дело Божье и помогать бедным. Но вскоре после суда, когда дети и многие их знакомые злорадствовали, на ее самом плохом участке неожиданно забил фонтан нефти. Приехали специалисты и, внимательно исследовав место, определили, что под этим участком имеются большие запасы нефти. Нашлись богатые люди, которые взялись освоить этот нефтяной участок, и бедная женщина неожиданно стала миллионершей. После этого она еще больше стала жертвовать на дело Божье и помогать бедным людям. Бог никогда не остается в долгу перед теми, кто щедро жертвует на его дело и помогает бедным и обездоленным людям. Но пусть никто не обманывается и не дает Богу с той целью, чтобы получить свое же обратно с процентом. Бог знает сердце каждого человека и жертвы спекулянта не примет. Благотворительность – это оказание материальной помощи неимущим. Благодеяние доставляет счастье не только тому, кому оно дается, но и тому, кто его совершает. Благотворя другим, мы благотворим себе. Рука, благотворящая ближнему, отверзает руку благости Божьей. Подавая человеку, мы приобретаем от Бога. Рука бедного есть сокровищница Христова. Что получает нищий, то получает Христос. Давай тому, кто все дает тебе, и получишь от него во 100 раз больше. Из того, что мы даем Христу, не пропадет ничего. Все, что дается Христу, вознаграждается. Даже чаша холодной воды, поданная во имя Христа, не останется без вознаграждения в вечном Царстве Христовом. Отдадим же ему и самих себя, и все, что имеем. И сказал богач: «Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Он думал лишь о настоящей жизни. Все планы его были ограничены одной земной жизнью. Как-то разговаривали 2 человека, молодой и пожилой. «У меня будет хорошая профессия», — сказал молодой человек. «А потом что?» — спросил пожилой. «Я заведу собственное предприятие», — ответил молодой. «А дальше что?» «Я накоплю много денег». «А затем?» «Ну, когда я состарюсь, оставлю его и буду жить на заработанные деньги». «А потом что?» – спросил пожилой. «Ну, должно быть, когда-то я умру», – ответил молодой. «А после того что?» – услышал он последний вопрос. Человек, который уклоняется от вопроса о жизни после смерти, однажды подвергнется самой страшной беде и несчастью. Но Бог сказал ему, богачу: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Кто-то сказал, что глупец тот, чьи планы заканчиваются у могилы. «Кому же достанется то, что ты заготовил?» – спросил Бог. Мы можем этот вопрос задать себе. Если Иисус Христос придет ныне, то кому достанется все мое добро? Лучше употребить его для Господа сегодня, чем отдать в руки дьявола завтра. С помощью своего добра мы можем сейчас собирать сокровища на небесах и таким образом богатеть в Бога. Или мы расточим его для нашей плоти и от плоти пожнем тление. Да не будет этого ни с кем из нас. Евангелие от Луки, 12 глава, с 22 по 32 стих. Иисус Христос никогда не учил людей вести ленивый и расточительный образ жизни, но учил их делать все зависящее от них, а далее в благоразумной безмятежности полагаться на Его помощь. В приведенных выше словах Господа содержатся очень важные и поучительные истины. Во-первых, Иисус Христос говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Не заботьтесь». В греческой Библии употребляется слово «меремнан», что значит «с тревогой беспокоиться», «мучиться». Соответствующее существительное «меримна» значит «беспокойство», «мучение». В дошедшем до нас письме Папирусе жена пишет своему отсутствующему мужу: «Не могу спать ни днем, ни ночью из-за моего беспокойства, Меримна, о твоем благополучии». Мать, услышав о хорошем здоровье и благоденствии своего сына, пишет ему в ответ: «Только об этом я и молюсь, и беспокоюсь, Меримна». В греческом это слово употребляется для передачи волнения, беспокойства и заботы. Раввины учили, что человек должен сочетать в жизни предусмотрительность и безмятежность. Они, например, настаивали на том, что каждый человек должен обучить своего сына ремеслу. Не обучить сына ремеслу – это все равно, что научить его красть. Так они полагали, что это и есть необходимые шаги при предусмотрительном отношении к жизни. – Но вместе с этим они говорили: «Человек, у которого в корзине лежит хлеб, а он еще говорит: что же я буду есть? Маловер». Социологи исследовали, какую роль играют заботы в жизни человека. Они нашли, что у 40% людей существовали опасения по поводу событий, которые никогда не случились. 30% были обеспокоены событиями, на исход которых все равно нельзя было повлиять. 22% были озабочены проблемами столь незначительными, что их стоило счесть совершенно излишними. Серьезных забот набралось лишь 3%, но их нужно возложить на Бога, ибо Он печется о нас. Бог дал нам жизнь, и мы, конечно, можем положиться на Него в том, что Он даст нам пищу, одежду и все необходимое для поддержания ее. Доверие Господу Иисусу – это все, что нужно христианину, чтобы покой и мир Божий были его достоянием. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц!» Многие иудейские раввины восхищались жизнью птиц и животных. «В жизни своей, – говорил раввин Симеон, – не довелось мне видеть оленя, сушившего инжир, или льва, носящего тяжести, или лису, торгующую различными товарами, и они все насыщены без всяких волнений. Если те, кто создан, чтобы служить мне, насыщены без всяких волнений, то уж я-то, который создан для того, чтобы служить моему Господу, должен быть насыщен без всяких волнений и забот, но я извратил свой образ жизни». Иисус Христос говорит не о том, что птицы не трудятся, а о том, что они не волнуются и не беспокоятся. У них нет людских забот, чтобы сохранить свои ценности, заготовленные на будущее. Заботы и волнения изматывают ум и тела людей. Забота о дне грядущем искупалась ценой седых волос, ранних морщин, сгорбленной спины и преждевременной смерти. Забота всегда заволакивает сегодняшнее солнце вчерашними тучами. Все наши заботы возложим на Иисуса Христа, ибо Он печется о нас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. В-третьих, Господь Иисус говорит: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Эти слова имеют два значения. Волнением и беспокойством человек не может прибавить себе роста и хоть немного дней к своей жизни. Волноваться и беспокоиться в любом случае бесполезно. Беспокойство никчемно, безнадежно и приносит вред. Оно не может оказать никакого влияния на прошлое. Также бесполезно волноваться и о будущем. Один врач, болезнью прикованный к постели, был, тем не менее, всегда веселым. Видя его улыбку, все забывали даже выразить ему соболезнование. Дети любили отца, и когда один из сыновей покидал отчий дом, тот дал ему хороший совет: «Джонни, ты должен все выдержать и помни. Самые большие проблемы – те, которые так никогда и не придут». Волноваться и беспокоиться о будущем – напрасная потеря сил. Оно редко бывает настолько плохим, насколько мы его боимся. Волнение и беспокойство изматывают ум и тело человека. Они оказывают влияние на суждение человека, ослабляют его готовность и способность принимать верные решения, а со временем совсем делают его неспособным жить. Человеку надо делать все от него зависящее в каждой ситуации. Большего он не может, а в невозможном – надеяться на Бога. Библия говорит: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут». «Пойдут и не утомятся». Книга пророка Исаии, 40 глава, 30-31 стихи. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры». Господь говорит о полевых лилиях. Полевые лилии – это красные маки и анемоны. Они цвели один день на склонах холмов Палестины, но и в эту свою краткую жизнь одеты были так, что превосходили красотой царские одеяния. Увядшие цветы использовали для топки печей. Если Бог дает такую красоту цветам, то сколь больше Он заботится о человеке, венце своего творения. Он говорит: Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 стих. Пятых. Иисус Христос говорит: «Не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Беспокоиться значит не доверять Богу. Можно понять наличие такого недоверия у язычников, которые верят в ревнивого и капризного, непредсказуемого в своих поступках Бога. Но совершенно непонятно оно среди христиан, которые верят в живого и любвеобильного Бога. Божья любовь к человеку – это безбрежный океан, сокрытые духовные сокровища, которые не поддаются нашему воображению. «Мы окружены Его любовью, – говорил Тихон Задонский, – и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». Псалом 84, стих 13. «И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей». Шестых. Иисус Христос говорит: «Наипаче, в особенности, прежде всего, ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». А Царствие Божие есть не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Искать Царство Божьего значит исполнять волю Божью. Концентрировать все свои силы на исполнении воли Божьей – вот путь, на котором можно избавиться от всякого беспокойства. Все тревоги уйдут из нашей жизни, когда Бог станет в ней господствующей силой. Если каждый день жить по мере того, как он приходит, и каждую задачу решать по мере того, как она встает перед нами, тогда и результат прожитых дней будет добрым. Иисус Христос учит, чтобы мы разрешали заботы каждого дня, не беспокоясь о неведомом будущем и о том, что, может быть, никогда не случится. Иисус Христос говорит: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Он был с нами в прошлом году, и Он пребывает с нами и в этом году. Он был с нами вчера, и Он пребывает с нами сегодня. Пребывая с нами, Он постоянно заботится и печется о нас. Возложим же все наши волнения, тревоги и заботы на Господа. Евангелие от Луки, 12 глава, 33-34 стихи. Иисус Христос говорит своим слушателям, что материальные ценности можно употребить на служение Господу, и тогда разрушительное действие времени не повредит им. К числу неверных относятся понятия многих людей о земных благах. Правильный и верный взгляд на земные сокровища, согласно словам Иисуса Христа, заключается в следующем. Во-первых, Господь Иисус говорит: «Давайте милостыню». «Милостыню ты подаешь нуждающемуся», – говорил Иоанн Златоуст, – «а приемлет ее Христос». Милостыня есть мать любви, любви, отличающей христиан, превосходящей все знамения, служащей признаком учеников Христовых. Она – пища души. Как хлеб служит пищей для тела, так и милостыня с молитвой являются исцелением и радостью для души. Ничто не может сравниться с этим благом. Ничто так не выражает наших свойств любви, как милостыня. В милостыне ты бросаешь серебро, а получаешь прощение грехов. Даешь деньги, а собираешь дерзновение к Богу. Доставляешь хлеб и одежду, и за это тебе приготовляется Царство Небесное и бесчисленные блага. Но милостыня предназначена для тех, которые не имеют сил трудами рук своих удовлетворять собственные нужды, или для служителей Божьих, всецело посвятивших себя делу учения. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Собирайте себе сокровища на небе, где моль не съедает». На Востоке часть богатства человека часто была вложена в красивые и изысканные одежды. Гиезий, слуга Елисея, решивший извлечь незаконную прибыль от Неймана, исцеленного Елисеем, запросил 1 талант серебра и 2 перемены одежд. 4 книга Царств, 5 глава, 22 стих. Среди вещей, побудивших Ахана согрешить, была прекрасная сеннаарская одежда. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 21 стих. Не нужно отдавать свое сердце таким вещам, потому что до них может добраться моль, когда они убраны, и тогда пропадет вся их красота и ценность. Эти сокровища могут сгореть или их могут уничтожить другие бедствия. Ценность их обманчива. Но с сожалением следует признать, что в наши дни некоторые люди, в том числе и христиане, живут только для того, чтобы прилагать одежду к одежде. Печально, но факт. Иисус Христос предостерегает нас от приобретения сокровищ, которые изнашиваются, подобно одежде. Лучшие в мире одежды, в конце концов, превратятся в прах. Все материальные сокровища имеют тенденцию терять свою ценность. Неразумен человек, который ищет счастье в вещах, которые со временем дают все меньше и меньше удовлетворения. В-третьих, Господь говорит, что надо приготовлять сокровище, не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается. В Палестине дома строили из обожженной глины. Воры забирались в дом, проделав дыру в стене. Человек, спрятавший в доме золото, деньги и другие ценности, придя однажды домой, мог увидеть, что воры проникли в дом и унесли все ценности. Нет надежности в сокровище, которое всегда может попасть в руки воров. Иисус Христос предостерегает от хранения сокровищ, которые могут быть украдены. Сюда относятся все материальные ценности. Они ненадежны и недолговечны. Человек, который основывает на них свое счастье, строит на очень непрочном фундаменте. Это счастье он рано или поздно потеряет, ибо в материальных ценностях нет постоянства, все они не вечны. Мудрый человек созидает свою жизнь на сокровище, которое невозможно потерять. И это сокровище – Господь Иисус Христос. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Иудеям были хорошо знакомы слова «сокровище на небе». Есть повествование о царе Монобазе, который в голодный год раздал все свои сокровища бедным. братья его пришли к нему и сказали: «Отцы твои собирали сокровища и прибавляли его к сокровищам отцов своих, а ты разбросал их и свои сокровища». На это Манабас ответил им: «Отцы мои собирали сокровища для Поднебесного, я же собрал сокровища для небесного мира. Они хранили сокровища в местах, над которыми властна рука человека. Я же поместил сокровища там, где не властна рука человека. Отцы мои собирали сокровища, которые не приносили никакой выгоды. Я же собрал сокровища, которые приносят выгоду. Отцы мои собирали денежные сокровища. Я же собрал душевные сокровища. Отцы мои собирали сокровища для других. Я же собрал сокровища для себя. Отцы мои собирали сокровища в этом мире. Я же собрал сокровища для мира грядущего». Ранняя церковь с любовью заботилась о бедных, больных, обездоленных, беспомощных и тех, о ком никто не заботился. В дни страшного гонения христиан в Риме солдаты ворвались в церковь в поисках сокровищ, которые, как они полагали, должны были там находиться. Римский градоначальник потребовал от диакона Лаврентия: «Сейчас же покажи мне ваши сокровища». Лаврентий показал на вдов и сирот, которых в этот момент кормили в церкви, на больных, за которыми ухаживали, и на бедных, которым оказывали помощь. «Вот, — сказал он, — это сокровища и богатство церкви». Хорошим сокровищем на небе являются наши добровольные пожертвования на дело Божье. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих. В истории христианской церкви не было ни одного случая, чтобы христианин потерял от того, что был чрезмерно щедр в своих пожертвованиях на дело Божье. Но сколько было случаев банкротства духовного и материального там, где материальное служение Богу было сознательно извращено, оставлено или пренебрежено христианами. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Жизнь человеческого сердца сосредотачивается на том, что он любит. Человек не только любит те или иные сокровища, но и живет ими и вместе с ними. Смотря по тому, какие сокровища человек любит, земные или небесные, и жизнь его бывает земной или небесной. Если в сердце человека преобладает любовь к земным сокровищам, то небесные отходят на задний план и наоборот. Если человек ценит и стремится только к земному сокровищу, у него не будет заинтересованности в ином мире. Если же он устремляет взор к вечности, то не будет высоко ценить предметы мира сего. Если человек ценит только земное, он с сожалением покинет этот мир. Если же мысли его всегда были в мире грядущем, он с большой радостью оставит этот мир, потому что идет к Богу. Этот мир не конец жизни, а всего лишь один этап на пути. И потому человек никогда не должен отдавать сердце ему и находящимся в нем ценностям. Глаза его должны быть всегда устремлены к потустороннему миру, на небо. Там наше истинное, неприходящее сокровище. Живя на земле, будем собирать сокровища, не оскудевающие, на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Да поможет в этом нам Господь!